Восток, Запад. Непридуманная история.
Мы рады вас приветствовать на волнах радио 109 FM под названием «Томский благовест». Сегодня мы поговорим об ответственности людей, которые пытаются делать добро. Вот такая сложная тема, но на самом деле очень простая, если вспомнить, что в Кемерове из-за желания одного человека, очень хорошего человека, пастора, сгорело нечаянно 22 бомжа. То есть этот человек сам был в этой проблеме, зная, что они никому не нужны, и вот он, немножко разбогатев, решил, значит, второй этаж отдать под приют. Ну и в итоге, когда ремонтировали систему отопления, что-то там неправильно, видимо, сделали, а его не было проследить, и в итоге, якобы из-за того, что плохая была труба, эта новая, все сгорело, и вот люди тоже погибли. Страшная трагедия, конечно. Вот мы сегодня хотели поговорить, что если ты делаешь добро, ну, к примеру, так вот, действительно, по-настоящему делаешь добро, это совершенно не означает, что не выйдет зла. Об этом говорит Священное Писание, сразу скажу, что когда ты делаешь второй этаж или вообще что-нибудь высокое, надо делать перила. То есть техника безопасности у евреев была еще за 3000 лет до нас. Надо делать перила. Никакой Бог тебе не поможет, если ты не сделаешь перила. Ну и другие места, там, когда ты рубишь, может ударить щепкой. Очень много таких мест Писания, где обговаривается гигиена, техника безопасности и прочие условия. Ну, в те времена, да и сейчас в Израиле почти нет снега. Но у нас, например, много крыш в церквях. Очень высокие крыши, на которых так называемый современный вот этот очень такой скользкий настил, из которого может внезапно сойти снег. И у нас уже было пара случаев, когда буквально ребенка чуть не убило этим. Там сходит 15 тонн снега, погибнет и человек, и взрослый. Это как лавина в горах получается. Вот тоже мелочь, а приятно. И когда я однажды сказал нашему вот уважаемому пресвитеру, моему личному другу, говорю, смотри, как бы не сел ты, лет на 10. Он говорит, а что? Да вот, говорю, посмотри, что торчит над тобой, сидишь. Вот. Ну, Бог должен бодрствовать. Я говорю, нет такой заповеди Богу бодрствовать. Заповедь бодрствовать дана нам, а не Богу. И снег Бог не будет своими ангелами удерживать, если ты, извини, не залезешь вместе со мной. Кстати, мы полезли, все скинули, конечно. То есть, я так считаю, что если ты делаешь добро, запросто может выйти очень плохо. Потому что делать зло большого ума не надо, сразу скажу. Ну, что там, взял там, так сказать, убил, да еще что-нибудь похуже, украл там, наврал. Тут, кажется, большого ума не надо и никакой ответственности. В крайнем случае, уголовная кодекс тебе поможет. А вот делать добро надо очень-очень-очень осмотрительно. Не с той точки зрения, что там залезешь на шею, вся это тоже проблема, а именно, что делая добро, приходят толпы голодных людей, как Иисусу, а надо их кормить. И как Иисус кормил, чтобы вы знали? Он их рассадил по 50, по 10, как у евреев. Все строго, разделил учеников, а иначе было бы толкучка и было бы Ходынское поле. Император Николай II нечаянно, не специально, выделил 8 тонн пряников, погибло более 200 человек. Разве Николай II был плохим императором, хотя кончил плохо? Нет, он хотел пряников дать. В итоге погибли люди, дети, в основном и женщины, конечно, потому что более мощные мужики затоптали. Это за случай недавно было в Корее, там у них тоже праздновали великий праздник, погибло много-много, больше сотни человек. Это очень часто бывает. Потому что не соблюдают технику безопасности и другие, ну, на стадионах это бывает, неважно. Там, где много людей, и ты начинаешь делать добро, вот это им качается очень часто. Поэтому делать добро надо очень осмотрительно с точки зрения, чтобы не было толкучки, чтобы снег на башка не свалился, чтобы, извините, вот, с перил кто-нибудь не сверся. Да мало ли, вот, обыкновенные пороги, кстати. Я когда работал в трамвайном управлении, был главным ревизором, у нас была очень хороший инженер, очень пожилая женщина по технике безопасности. Она буквально низводила начальника в нуль. Она приходила и спокойно, не ругаясь, показывала то или иное правило, там, всякие там снипы, и говорила, вот этот порог надо убрать. Он говорит, а он заложен, а мне неинтересно, я закрою депо. И этот порог надо убрать. Вы знаете, на следующий день там расквасила нос одна женщина высокопоставленная, и порог убрали. Вот таких случаев очень-очень много. Техник безопасности, СНИПы и все прочее, ну, это элементарно. Правила поведения на водах, как вот Михаил у нас человек, так сказать, морского склада, все понимают, они все писаны кровью, тоннами крови и смертей. Поэтому, если делаешь добро, в три раза надо быть более ответственным, чем делаешь зло. Потом я еще подключусь, у меня есть пара еще включений. А сейчас мы переходим в город Петербург. Как там у вас с деланием добра происходит? Пожалуйста, Михаил Неволин.
Здравствуйте. Ну, добро делается. И особенно, конечно, рождественские вот эти праздники новогодние. Ну, не скажу, что все так уж хорошо. Вообще, нам, наверное, свойственна какая-то безалаберность такая. Особенно в молодости. Я помню, я первый раз... Вот, пошел в море на практику, там, когда, после второго курса, и я как-то так, ну, по дурости своей, или по незнанию, или, может, какое-то бахвальство, я даже не знаю, как, что там мной двигало, да, наверное, просто я не задумывался. Я вот на судне сел на рейлинге. Ну, рейлинги, чтобы вы представляли, это как по сухопутному перила. Вот так вот уселся, а там, естественно, за моей спиной, там, в общем-то, океан. Вот. И там один, в общем, мудрый человек там с торпом сказал, ты чего, говорит, идиот, что ли? Как, ты, я понимаю, тебе там жить неохота или что? Ты давай, говорит, когда вот это сменишься, практика закончится, садись куда хочешь, хоть там на край крыши садись и сиди, только не здесь, потому что здесь мне потом еще за тебя отвечать. Ну, и я потом действительно понял, что какую дурь вообще, я действительно я так сидел, а мало ли что-то там голова закружилась. Что-то качнуло, что-то такое. И, в общем-то, я улетаю вниз там с огромной высоты куда-то там за борт. В общем, какая-то... ну, мне вот... Я когда уже потом начал это осознавать, понял, какой вообще дурь вообще. Что мне сюда в голову влезла мысль вообще забраться и сесть сюда. Ну, и вообще у нас такое часто бывает. Иногда, ну, вообще мне непонятно, да, какие-то вещи меня иногда поражают. Вот. В метро, например, в Питере. Я вот никак не пойму эту идею. И не только в метро, а это вот в торговых центрах очень часто можно увидеть. Вот огромный торговый центр, ну, видимо, для экономии тепла или что. Там, например, там, ну, 6-7 дверей на вход. И вот они все почему-то перекрыты, и открыта одна. И все время какая-то толчия. И вот все, значит, лезут в эту одну дверь, какая-то толпа образуется. Зачем так сделано, непонятно. Ну, это ладно сделано, но не дай бог что-то там случится. Пожар, ну, выяснится, что там неизвестно, где ключи, кто открывать эту дверь должен. И, в общем, такая вот ерунда. Что касается вот каких-то такой ответственности, когда мы делаем добро, это, конечно, особенно, ну, это важно, потому что, ну, как-то действительно есть такое вот легкомысленное отношение, что, ну, а что вот Бог позаботится, там, ну, а что церковь там, зачем там пожарные выходы, да зачем там их не надо захламлять, там, подумаешь, это же мы все, у нас тут нужные вещи лежат. Ну, в общем, можно посмотреть статистику пожаров, и я скажу, что во всем мире церкви горели и горят, к сожалению. Наряду там с жилыми зданиями, склады горят, и церкви тоже горят, и люди гибнут, и всякое случается. И случается это иногда просто по какой-то элементарной такой вот безалаберности, когда выясняется, что там, ну, небольшое относительно, ну как небольшое, помещение-то как раз большое, но дверь небольшая, то есть там сидит, скажем, там богослужение 500 человек, и фактически там одна дверь открытая. И там, не дай бог, что-то там задымление, какой-то пожар. И, конечно, в эту одну дверь, ну, не смогут люди выйти. Это надо совершенно четко понимать, что должны быть запасные выходы, аварийные, которые, ну, люди знают, ответственные за это, да, как их открыть, где ключи, если они закрыты, как это все быстро организовать. Ну, как-то мы об этом, в общем-то, обычно не задумываемся и... Как-то так все это, ну, на авось, что называется, надеемся. Вот, ну, я с этим сталкивался много раз. Особенно печально, конечно, когда, вот опять-таки, если говорить о добрых делах, когда речь идет о организации отдыха детей, например. Да, вот там это детские лагеря разные. Вот у нас любят иногда сетовать на какие-то проверяющие органы, а что вот они тут придираются. Ну, так а действительно, иногда так смотришь. Ну, сейчас немножко построже стало, как-то люди более ответственно, может, подходят. А раньше вообще там какие-то, ну, жуткие условия. Там смотришь, думаешь, как вот тут купаются, да тут утонуть запросто кто-то может. Кто-то там готовит еду, непонятно, там он вообще руки мыл, не мыл, там он может тут всех перезаражать, там. Никаких там, я уже не говорю про санитарные книжки, какие-то элементарные даже санитарные нормы не соблюдаются. И вот мы как-то так вот излишне начинаем, я бы даже не сказал, что это надеяться на Бога. Это скорее такое даже искушение Бога, что вот мы тут ничего делать не будем, а ты нас давай-ка, пожалуйста, защити и сохрани. Вот так это, конечно, не делается. Если я за что-то берусь, я должен как-то ответственно к этому подходить и, в общем-то, тоже сам о чем-то заботиться.
Вот что касается приютов и вообще так называемого жилищного вопроса. Дело в том, что Воланд у Булгакова говорит так, ну, москвичи, люди как люди, только вот жилищный вопрос их испортил, если вернуться к этим приютам и к бедноте. И вообще Булгаков, он, конечно, был сноб. Он высмеивал в собачьем сердце, других там в коммунальной квартирке, высмеивал бедноту малограмотную, которую в то время подселяли в квартиры богатеев с мокрых подвалов. Но я в пользу, так сказать, товарища Сталина и Ленина скажу, что это было настоящее милосердие. Из сырых подвалов, да, верхние этажи, где жили всякие полковники, да, пьющие бывало людей подселяли, да, немного пели песен таких вот таких революционных. Моя бабушка тоже, она 3-го года рассказывала, да, хотя была безграмотная, говорит, много пели. Но главное ведь для миллионов горожан это было реальное улучшение жилищных условий. Более того, сейчас уже на 3-м десятилетии 21 века я бы тоже это порекомендовал. А то вы знаете, по статистике половина Москвы сейчас вечерами не светится окнами. Понахватали квартир, вложились, как сказать, никто не берет в аренду, и вот они просто как миллионы лежат, можно сказать. А люди в это время, вот мы знаем, разные живут, так сказать, в плохих жилищных условиях. Я об этом тоже рекомендовал. То есть у нас как по закону, если ты 5 лет какое-то поле не засеваешь, то, извини, аренда ликвидируется. Поле должно быть обрабатываемо, чтобы березка не росла. Соответственно, если ты купил квартиру, ну, полгода, год максимум пустая, все, надо заселять. Это же для этого дом стоит, а не для того, чтобы просто, так сказать, твои деньги росли на цене, так сказать, недвижимости. И вот трагедия в Кемерово, я о ней уже говорил, тоже из этого же ряда. Сгорели именно те люди, до которых никому не было дела. Ни церквям многим, ни верующим, просто никому. Сейчас буквально скорая подъезжает, ага, пахнет, поехал дальше. Замерзай, это уже сплошь и рядом. И собаки их бедных едят, и люди убивают. То есть это такая вот штука. Ну и, соответственно, мне этого Смирнова Андрея в Кемерово сильно жалко, потому что он каждую неделю выделял 8 тысяч личных денег именно на еду. Потом на эту печку, там она тоже дорогущая, он выделил с компьютером. Ну вот плохие исполнители. Я скажу так, всем, я сам был, так сказать, человеком ответственным, ну так, по работе, директором. Ты должен не просто людей нанять, не просто дать им денег, ты должен убедиться, что они, извините, не идиоты. Ты ответственен, ты за все отвечаешь. Они могут быть идиотами, ты не можешь. Им можно быть идиотами, а тебе нельзя. Поэтому вот надо это учесть. И у нас тоже был такой случай. У нас в церкви уверовал бывший главный инженер жилкомхоза Кузбасса, то есть это великий начальник, могучий, у которого был весь Кузбасс, 3 миллиона жителей, вся коммунальная сфера, был главный инженер, на Волге ездил. Он уверовал. И я вот по глупости его захватил, что давай, мол, ты строитель, будем строить там детский подвал. У нас огромная церковь, и внизу подвал, чтобы там дети играли. Ну, давай строить. Он говорит, давай. Потом он так поругался с пресвитером, а знаете почему? Потому что это же подвал, значит, потолок подвала прошивается деревянным, деревянным этим бревнам. А между ними, естественно, пыль накапливается. А это порох. И он говорит, надо затратить 3000 рублей, купить специальную противопожарную обработку. Она делается один раз в 100 лет. И все, и можно подшивать. Они, нет, вот деньги, хотя копейки на самом деле. Он с ними так переругался. И вы знаете, а в эту церковь до сих пор ходят мои внуки и дети. Я вот думаю, когда она пыхнет, там же проводка, этот дом молитвы сгорит за 5 минут. Потому что эти перекрытия полметра, они все забиты пылью деревянной, опилками и вообще вот, ну там все буквально. И там же проходит вся проводка. Где-то перегрузка, искра, все сгорит моментально. И там будет не 22 трупа, я скажу. Там будет, может быть, сотни трупов. Вы понимаете? Это только пример Кузбасса, я говорю. И, ну, он очень человек принципиальный. Он говорит, я никогда это не подпишу, я никогда не приду в эту церковь и никогда не буду слушать этого пастора. Потому что для него жизнь человеческая ничего не стоит. Он пошел в другую церковь, там, где сейчас я хожу, маленькую. Ну, это его принципиальность, я ее страшно уважаю. Вот я страшно уважаю людей, которые в чем-то понимают и остаются, извините, на своих позициях, невзирая ни на религию, ни на эти пафосные слова. Он знает, что это написано кровью. И это копейки были. Это были копейки для церкви с миллионным бюджетом. Ну, вот пожадничали. И стоит такая пороховая бочка в Кузбассе, до сих пор стоит. Не знаю, когда, не дай бог, мои тоже там. Ну, какая разница, и не мои погибнут. Какая разница? Поэтому я бы, так сказать, на месте Роспотребнадзора, как кто там называется, пожарнадзор, я сам был пожарником, я бы очень серьезно занимался бы всякими подвальными помещениями, скрытыми местами для пожаров, я бы назвал это дело. Потому что, когда мы строили второй этаж, приют в нашей церкви, там была точно такая же история. Мы заливали там горючим материалом, а там была старая-старая проводка. И я, хоть не понимаю ничего, я сказал тоже пресвитеру, вот как хочешь, надо эту проводку всю до конца, всю убрать на первый этаж, чтобы там было ни одного провода, потому что пыханет, ну, внизу может еще и успеть выскочить, а с второго этажа никто не выскочит. А там тоже приют был для бомжей, хотели мы делать. То есть часто очень мы хотим делать добро, но мы делаем настолько безграмотно, а еще и жадно бывает, как говорится, экономим на копейках, на человеческих жизнях. Вы сказали про детей. У нас Церковь Христа хорошая, интересная церковь, на самом деле. Действительно, там, ну, ребенок. Меня много раз подписывали быть директором лагерей. Никогда не соглашался. Я говорю, извините, я не хочу садиться в тюрьму. Я не знаю, там отмазали, не отмазали директора лагеря, не знаю, чем кончилось, но ребенок действительно утонул. И таких случаев тоже очень много. Поэтому я так думаю, что и религия, и нерелигия, это вопрос вообще нерелигиозный. Это вопрос просто порядочности. Или человек порядочный, еще и умный при этом, хорошо бы был. Или бы человек просто непорядочный, а может даже не умный. Вот я бы начальников проверял бы, так сказать, на IQ. У нас Ирина Савинова, ответственность, так сказать, по отношению вот к инвалидам. Пожалуйста, Ирина Савинова.
Дорогие, у меня тоже разговор об ответственности. В общем-то, это качество высокого образца, где бы оно не пригодилось. И, кстати, я хочу сказать, оно, конечно, не появляется у человека с его рождением, его надо вырастить. Так как ведь первый-то инстинкт у ребенка выжить, чистый эгоизм, откуда возьмется ответственность. Ему голодно, он думает, он умирает, он орет. Ему холодно, то же самое. В общем-то, со временем, конечно, к нему приходит опыт. Он уже начинает иметь надежду на свое спасение от близких, от матери. И он буквально следит за каждым ее шагом. Я недавно рассказывала о своем сыне, что он постоянно лежал и вертел головой, куда я пойду. Я для чего это говорю? Дело-то в том, что вот моя ответственность была тогда такой. Ну, потом к ребенку приходит уже успокоение, радость. Вот от продажи, вернее, нет, лучше сказать, от пропажи этого страха. У него формируется уже влечение к тому, кто его так успокаивает. А затем любовь. Вот я хочу сказать, что вот моя Катя... У него был сын, есть сын, я имею в виду, был тогда от 4 лет. И что-то с ней ужасное случилось. Это еще до коронавируса. Она буквально, она говорит, мама, мне казалось, я умираю. Страшная боль. Видимо, это мигрень какая-то была. То есть она вообще теряла даже рассудок. Настолько ей было плохо. И маленький Матвейка бегал вокруг нее на кухню, принесет водички, мама, мама, целует ее. Он испугался, потому что уйдет, вдруг мама умрет, и где будет обеспечитель и его жизни, и покоя. И, понимаете, вместе с этим уже появляется и сострадание. Постепенно вот эти чувства в человеке растут. И вот, но как долго будет длиться эта любовь, вот это вопрос. Ведь это не просто любовь, слова любви, телефонные звонки. поздравлением с 8 марта. Ну, в нормальной-то семье, конечно, достаточно долго. Ну, а если честно говорить, бывает так, что пока родители на ногах. И поэтому уже пожилые люди иногда так усложняют жизнь своим детям и внукам, что им приходится лихо, не просто. У меня бабушка, когда совсем старенькая стала, уже до 9-10, а у нее остался один только из 4 сыновей. Один на фронте, 2 ушли на ее глазах. Один мой папа, а он по командировкам. И вот я туда все бегаю, бегаю. Бывает, даже с грудным ребенком прибегу, положу ее на кровать к нему, вернее, к ней. Сама в магазин или там пол мою. То есть я чувствовала свою ответственность с детства бабушке помогать. Иногда мне это было тягость. Мне хотелось погулять, а она звонит. И я не понимала, что ей было нужно, чтоб я не просто ей сыр понесла, там, хлеб. Она жила через 3 улицы. Она придумывала, что ей что-то нужно. А на самом деле ей было нужно, чтобы я просто пришла. Это было одиночество большое. Я приходила, и она мне всегда говорила: «Я жду тебя, как Бога». Вы знаете, есть такая притча Льва Толстого. Я позволю себе вам ее напомнить, потому что, мне кажется, вы ее знаете. Когда-то жил очень старый человек, глаза его ослепли, взгляд притупился, слух притупился, колени дрожали. Он вообще почти не мог держать в руках ложку. И во время еды часто проливал на скатерть суп. Ну, а иногда кое-что из пищи выпадало у него изо рта. Все знаете, как это приятно. И вот сын и его жена с отвращением смотрели на старика и стали во время еды сажать его в угол, за печку, а еду подавали ему в старом каком-то блюдечке. Ну, оттуда он печально смотрел на стол, глаза его были влажными. И вот однажды руки его так тряслись, что он не мог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Ну, молодая хозяйка, конечно, стала ругать, почем свет старика, но он не сказал ни слова, только тяжело вздохнул. И тогда ему купили деревянную тарелку, миску такую, и теперь он должен был есть из нее. И вот как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошел их 4-летний сын, видимо, в 4 года они созревают. 4-летний сын с куском дерева в руках. «Что ты хочешь делать?» – спросил отец. «Деревянную кормушку», – ответил малыш. «Из нее папа с мамой будут кушать, когда я вырасту, а они станут старыми». Так что вот ответственность за стареющих родителей, она начинается с воспитания внуков. Ну, а вообще-то даже не с внуков. Потому что вот это еще крепкие взрослые, они же должны понимать, они располагаются в жизни как раз между своими стариками и своими детьми. Это они делают погоду в доме. Этим они как бы программируют, и вот как в этой притче, и свою будущую участь старости. Вот в первом послании Тимофея апостол Павел пишет: «Старцы, не укоряй, но увещевай, как отца, старец, как матерей, со всякой чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Ежели какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». Ну вот парадокс. Представляете, статистика говорит, что почти 62%, запомните цифру, россиян уверены, что заботиться о пожилых людях должно главным образом государство. И сами старики, примерно такой же процент, 67%, тоже придерживаются этого мнения. А в числе опрошенных в возрасте в среднем, таком лет 40, ну 50, так тоже считает 63%, 62, 67, 63, все как сговорились. Ну, вы знаете, ну, можно, конечно, признать справедливость этих ожиданий, потому что, особенно со стороны стариков, потому что они же много работали, некоторые с малых лет, особенно в военные времена, очень много отдали своей стране сил, здоровья, поддерживали, по сути дела, побеждали вместе с воинами. И, естественно, они как бы рассматривают свое государство как тоже свой дом. И это нормально. Но вы знаете, ошибка рассчитывает только на это. Дело в том, что если вы построите много хороших домов престарелых, пансионатов, ну, большие программы будут, интересные задумки разрабатывать будут министерства, это администрации городов, будет все прекрасно. А кто туда пойдет работать? Вот те же самые черствые, невоспитанные люди и среди врачей, и среди сиделок, эгоистичные, корыстные. Я не говорю, конечно, что все такие. Вот я лежал в больнице, 6 месяцев я лежал на спине. Там были 2 чудесные санитарки, Наташечка и Тонечка. Я с ними как душа в душу жила. Великолепно. Но там были и другие. Я не буду сейчас о них вспоминать. Так вот, я что хочу сказать. Это ошибка рассчитывать на государство. Дело в том, что решать вопрос старости, время провождения последних лет, они иногда начинаются со споров среди детей. Кто возьмет мать или отца, или обоих сразу, или кто возьмет бабушку или дедушку. Я сейчас со своими внуками провожу работу. Я говорю, ребятки, я на вашего маму с папой не надеюсь. Я только на вас надеюсь. Ну, начинаю, в общем-то, это в какой-то степени изобретать эту методику. Вот они приходят. С одним я занимаюсь там литературой, он в университете по литературе. С другим я музыкой всю жизнь занимался. Я в них вкладывала, и они это хорошо знают. И я не то чтобы спекулирую этим, но я иногда им в какой-то степени маленькую педаль нажимаю. Но я начинаю говорить не про себя. Я их учу к родителям относиться внимательно. Вообще у нас большая тема с внуками. Они уже оба в университете. Вопрос внимания к людям. Вот это в семье проходится. Кто их научит этому? Ну, в общем, я вернусь к этому острому вопросу. И в конце концов взрослых родственников часто отправляют в дома престарелых. Я уже говорила. Вы знаете, дело в том, что бывает так, что все разъедутся по другим городам, а старики-то одни, и в дом-то престарелых вообще привозят неизвестные люди. Но иногда дети и внуки, которым пожилые люди мешают. Вы знаете, я вот узнал, был такой пансионат, есть он, хорошее название, «Золотая осень». Так вот там за короткое время, за 3 года, умерло более 50 стариков. Помещение там не проветривалось, врачей в пансионате не было, людей кормили, ну, не знаю, как называются эти препараты, но какие-то не очень полезные. И это не мудрено. Там, где положено было сиделки на 6 человек, ну, как было обещано в программе, а она на полэтажа бегает, он у нас Танечка, работала, так она действительно в Иваново одна вертелась и крутилась, маленькая такая. Сбежала оттуда, уже работать отработала 1/2, больше не смогла. Так сиделки-то как в государственной больнице, а не как в частном пансионате. Они и ругаются, и выговаривают старикам, предъявляют претензии, врут. В отделении вообще я один раз была тяжелейшей. Устойчивый запах отхожего места. Вы знаете, даже рассказывают, ну, есть такие случаи, я даже в интернете читала, со стариков бывает, привязывают к кровати и просто даже иногда стукают. А что оставляют голыми, я сама видела. Ну, чтобы не возиться со стиркой. И гулять-то не приходится даже ходячим иногда. Так что все поставлено на поток. И вот что интересно. Туда приходят больные старые люди, а медицинские услуги за отдельную плату. Ну, я, конечно, не хочу все одной краской красить. В некоторых пансионатах есть хорошие условия для жизни. И пожилым людям в них комфортно, спокойно. Ну, они там в лото играют друг с другом, с пластилина лепят. Там нет грязи, никаких унижений. Но вы знаете, дорогие, ну, чтобы найти такой пансионат, нужно либо очень долго его искать, либо платить-то гораздо больше. Элитные дома-то престарелые предлагают проживание более 2000 рублей в сутки, где некоторой семье взять 60 тысяч в месяц. Особенно в областных городах, я не говорю о Москве. Я повторяю, медицинские услуги отдельно. Если с пожилым человеком что-то случается, сотрудники пансионата, конечно, они вызовут скорую. Если машина где-то рядом с деревней, ну, обычно такие пансионаты где-то за городом, то врачи-то приедут, и приедут быстро. Но если станция скорой помощи, а то еще и реанимация, находится в соседнем городе или там, ну, городке даже, где-нибудь в 50 километрах, то с учетом пробок машины и со световыми, и звуковыми сигналами будет ехать около 40-50 минут. Так что, дорогие, если мы перекладываем своих стариков в те края и успокаиваемся, и приходим раз в месяц, может быть, вы знаете, а ведь если что случается с вашим родственником, бывает так, что никто вас и не уведомит об этом. Ну, видимо, руководство думает, что оно как-то самостоятельно решит все проблемы. А может, и не решит, а просто оставит все как есть. Вот вам и ответственность. Так что сравнить пребывание в таком доме с пребыванием в заботливой семье. Мне очень понравилось, как обстояло дело с моей другой бабушкой. Ей было уже под 90, немножко не хватало. Он ее разбил паралич. 82 года, но она до 90 дожила. Почему? А потому что на фронте-то на войне оставила 4 сыновей и мужа. Но у нее оставался сын и 4 дочери. Они по очереди все время дежурили, выписали ей этого массажиста, и она встала. Она, ну как встала, все-таки с кровати до стула могла добраться. Это тогда, когда она шеи даже не могла пошевелить. Еще говорила я ей: «Баб Дунь, ну-ка попляши». И она на месте спляшет что-нибудь, а то споет. Все детские книги читала. И она, у нее была старость, можно сказать, теплая, счастливая, хорошая. И там будет и забота, и любовь, и самое главное, ответственностью управляет сострадание. Чисто христианское чувство, которое есть даже и не у верующих людей. Да? С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны.
Дело не в том, что верующие или неверующие, просто она не оттащила своих детей по абортам. Она их рожала. И у меня вот тоже 5 детей. Я тоже думаю, что если меня там паралич схватит, я думаю, что не будут они подлецами. Уж там как смогут, будут ухаживать. То есть это вопрос самой этой бабушки, что она вкладывалась в будущее. А другие тетки, они всех, так сказать, абортировали, и некому перекладывать. Вот и пожалуйста. Михаил Неволин.
Ну, я бы вот тут с чем-то не согласился все-таки. Ирина Борисовна сказала 62%. Это, конечно, ну, можно по-разному к этим цифрам относиться, потому что вот 62% в России, вы говорите, что которые считают, что государство должно заботиться там о престарелых, если мы говорим об ответственности вот именно за них, я скажу, что это довольно, ну, такой низкий процент, если мы сравниваем, например, с Западной Европой. Ну, к примеру, с Швецией, с Финляндией. Там процент наверняка выше. Ну, я вот там довольно много общаюсь с людьми, и это нормальное явление. Люди платят большие налоги. Я не говорю, еще раз говорю, хорошо это или плохо, но они платят большие налоги. И, соответственно, государство обеспечивает очень хорошие условия для пожилых людей. И для пожилых людей, для инвалидов и так далее. Я не призываю, тут разные традиции есть. Да? На Востоке вот больше принято там как-то в семье, а там по-другому. И это не обижает людей, потому что, ну, это такая культура. Они не хотят быть как бы обузой, им там интересно, там хорошие условия, которые лучше даже во многом, чем дома. У них дома такого они не могут себе позволить, а там, в принципе, они, в общем, хорошо. У нас тоже такие есть. Я понимаю, о чем вот Ирина Борисовна говорит. Есть ужасные условия. Я с этим сталкивался лично. Видел такие вот дома, я не знаю, как их там назвать, приюты там для престарелых или как это называется. Но условия были жуткие. А вот есть у нас тут в районе Пушкина, я не помню название, но там совершенно другие условия. Да, там это все стоит недешево, но вот кто-то там более состоятельный, там, значит, их туда вот определяет. Ну, я бы тут вот не судил детей, которые... Тут все зависит очень индивидуально. Во-первых, многие сами хотят, взрослые есть такие, которые хотят. И они понимают, что они здесь немножко обуза, а там у них друзья, там есть как бы вот уход, там есть коллеги, и в каких-то случаях им может быть удобнее. Ну, наверное, я вот не такой человек. Мне было бы удобнее там в семье, но вот есть другие. Кроме того, надо понимать тоже и близких, потому что иногда это, ну просто опасно. Да, тоже я, ну, я даже по своим каким-то там не близким, скажем, но родственникам знаю, что есть, ну, разные виды там деменции, когда человека просто реально невозможно оставить одного. Потому что, ну, непонятно там, там бабушка какая-нибудь, она может газ включить, может она куда-то, вдруг у нее там накопились силы, она встанет, куда-то пойдет, а она толком не знает ни адрес, ничего там перепутает, запутает или куда-нибудь угодит, не дай бог, под машину. То есть иногда, ну, как-то так вот вроде как выхода-то и нет. Лучше все-таки, чтобы был какой-то присмотр. Ну, если, конечно, есть возможность все время кому-то находиться рядом, там нанимать какую-то круглосуточную сиделку, это другой вопрос. Да? Ну, не у всех такая возможность есть, там надо и работать там, и так далее. Поэтому тут я бы индивидуально... Конечно, в целом, да, это наша ответственность, безусловно. Наши родители, бабушки, дедушки, это я 100% с этим согласен. Но вот как это обеспечить? Как сделать так, чтобы им было лучше, чтобы и учитывать их какие-то пожелания и наши возможности, тут уже по-разному. Ну, наверное, да, в целом это лучше, если есть возможность быть вместе, в семье, это было бы самое оптимальное. Ну, вот иногда, что получается так, что иногда в семье-то даже хуже, может быть, ну, даже бытовые условия, там, чем в каком-то там доме, если, ну, есть возможность туда там как-то определить. Но это тоже, говорю так, индивидуально. Что касается вот по, опять-таки, ответственности, когда мы творим какие-то добрые дела или там даже какие-то вот хорошие вещи затеваем. Я вот помню один пример такой был. Лет, наверное, это было 20 назад. Может быть, 15. Я должен был ехать на одну такую конференцию христианскую. Там я был уже, так сказать, не молодой, но там в основном была молодежная такая поездка, но не только молодые были. Я тоже там как был постарше, но тоже ехал. И это было в Брянске, там или где-то около Брянска все происходило. И ехали мы с Санкт-Петербурга. Значит, было решено нанять автобус какой-то там транспортной организации, там несколько церквей участвовало, там миссий каких-то христианских. Ну и, в общем, заказали большой автобус. И вот когда приехал этот автобус, часть людей, я, например, в них числял, были в шоке, потому что, ну, это деньги были приличные, которые мы заплатили за автобус. Он приехал какой-то весь там непонятно, что-то там масло подтекает, дым черный валит, значит, выхлопной, там что такое. И там два водителя, главное, были. И самое интересное, что я краем уха слышу, когда они между собой говорят, один другому говорит: не, ну до Брянска мы, конечно, не дотянем, там что-то сломаемся. Ну, думаю, ничего себе, как. Я, значит, говорю этому старшему, кто организовал, я говорю: слушайте, ну давайте, пока не уехали, свяжемся с этой транспортной конторой, а там должен быть вообще другой, там даже, ну, я не помню там детали уже, модель другая автобуса, то есть это явно какой-то на замену и что-то тут непонятное. Я говорю, у нас же там другой был автобус, там и количество мест не совпадает. Ну, и вот такой аргумент был примерно такой, что, ну, мы же как вот, что о нас подумают, мы вот христиане, да что мы будем роптать, надо вот, помолившись, садиться и ехать. Ну, и... как-то, ну, думаю, ладно, что, наверное, я один тут маловер такой. Ну, в общем, это кончилось так довольно печально. Мы ехали очень долго, там, двое суток мы тащились. Он постоянно ломался. Там еще оказался аккумулятор разряжен. Мы выходили всей толпой из этого автобуса, его расталкивали, чтобы завести. То есть это такие приключения жуткие были. Потом кончилось тем, что мы так и не доехали, остановились в какой-то церкви, там, слава богу, нас пустили. Там, мы там перекантовались в этой церкви, и вот это все-таки транспортная эта организация, где заказывали, прислали новый автобус. Ну, еще кончилось хорошо, что, по крайней мере, никакого ДТП не случилось, автобус не загорелся и так далее. Но вот сам вот этот подход такой, который вот, знаете, ну а что мы будем роптать, ну как мы будем жаловаться, мы же люди верующие, он очень такой сомнительный, потому что мы, да, мы люди верующие, и поэтому мы должны ответственно подходить. Если мы взялись там перевезти 40 человек куда-то на автобусе там из одного города в другой, ну, наверное, мы должны как-то вот подумать, что это тут все соблюдаются, все правила безопасности, что автобус этот доедет, что он там не загорится, что все устройства. И в конце концов в договоре, если написан один автобус, а прислали другой, ну, это явно надо связаться и узнать. Вот, к сожалению, часто бывает так, что мы как-то вот стесняемся, что ли, или боимся, что нас обвинят там в каких-то там, не знаю, излишних притязаниях, или мы там слишком ворчливые, и вот что же подумают о нас. Ну, неважно, что подумают. На мой взгляд, тут надо в первую очередь заботиться о безопасности людей, а потом уже, вот уже думать, кто там что о нас подумает.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург, по поводу ДТП в Брянске. Именно в Брянске был очередной слет. Это такой город в баптизме известный. Там то ли 7 тысяч, то ли 10 тысяч собралось. И тоже вот несколько было погибших, да. Да у нас в Томске недавно молодежь ездила куда-то. Тоже, ну, погибших не было, но очень много людей, так сказать, очень сильно травмировалось. А знаете почему? А потому что не пристегивают ремни безопасности. И водитель, будучи там пастором или там епископом, не заставляет эту молодежь. А надо заставить. Вот моя ответственность как водитель, извините, я был главным ревизором безопасности движения в трамвайном направлении в Тюримске. Моя обязанность водителя, неважно, автобуса или легкового, если я перевожу кого-то, кроме себя, любимого, да и себя тоже, заставить одеть ремни безопасности, дабы голова осталась бы целая. Да, были бы ушибы, но голова бы не пострадала так сильно. Вот, пожалуйста. То есть это опять-таки простая и элементарная разгильдяйство и безответственность, за которую надо садить в тюрьму. Потому что иначе не бесполезно России будет этим страдать во всех сферах всегда. Не только России, конечно. А в отношении, вы очень интересную вещь сказали, Северная Европа. Дело в том, что у нас недавно был диалог науки и религии, и настоятель местного католического прихода, он уже не первый раз так намякивает, то он все проезжался по сектам, а тут он что-то пуритан древних кальвинистов схватил и говорит, вот дешевая церковь. А я сразу вспоминаю вот эту связь. В Индии, моя учительница говорила, в 74-м году еще ездил, 8 тонн золота висит, Богу Раме там или Вишну, не знаю, кому там они висят. В храме там люстра золотая вся, конечно. А говорит, перешагивают через умирающего человека от голода и болезни. Никто не наклонится. Дорогая церковь, пускай она там какая. Католический храм православный, все в золоте. Но сколько бомжей и рядом и все прочее. То есть я думаю, что Северная Европа, она показывает пример. Да, церковь может быть дешевая. Ну такая, знаете, не в золоте вся. Зато, извините, люди пристроены, вот с помощью там, пускай дорогих налогов, ладно, но это тоже элемент лютеранства, видимо, у них там. Лучше пускай церковь будет дешевая, но зато дети будут пристроены, и старики будут пристроены, чем дорогая и очень красивая, а только одни бомжи и алкаши. Тут надо, как бы, так сказать, либо крест снять, либо что-то надеть. Это вот мое мнение по поводу дешевых и дорогих церквей. Михаил, как вы, согласитесь?
Конечно, соглашусь, потому что иногда, конечно, есть перебор такой, да. Я не против того, что должны быть у нас хорошие украшения там и в церквях, и здания должны быть приличные, и, ну, и там где-то приняты иконы, где-то иконы не приняты, но можно и без икон делать, знаете, очень все дорого. Но все это должно быть как-то, ну, соразмерно, да, если там люди еле сводят концы с концами, то, ну, как-то это все не очень хорошо. Я еще раз говорю, не призываю, что давайте мы тут какие-то в сараях будем богослужения устраивать. Да нет, конечно, но все-то как-то надо все одно с другим все-таки сообразовывать как-то.
До свидания, друзья.
Восток, Запад. Непридуманная история.